Натаниэль бесстрастно взглянул на него. — Спасибо, мне нечего продавать. Газетчик почесал затылки. — Дело ваше. — Ладно, чего это мы языками зацепились? Некоторым, между прочим, работать надо. Я пошел. Он взялся за ручки и повез тележку дальше. Но Натаниэль заметил, что тот несколько раз оглядывался на них. — Странно, — сказал Бартимеус. — Что бы все это значило? Натаниэль пожал плечами. Он уже выбросил этот эпизод из головы. — Отправляйся и раздобудь мне какой-нибудь еды и одежду потеплее. А я пойду в библиотеку и прочитаю, что тут пишут. — Ладно, постарайся не ввязываться ни в какие неприятности, пока я вернусь. Джин развернулся и растворился в толпе. Нужная статья обнаружилась на второй странице. Между ежемесячным объявлением Министерства по трудоустройству о наборе новых учеников и короткой заметкой о ходе итальянской кампании. Она состояла из трех столбцов. В статье с прискорбием сообщалось, что министр внутренних дел Артур Андервуд и его жена Марта погибли во время пожара. Пожар начался примерно в 10:45. Пожарникам и магической службе чрезвычайных происшествий удалось потушить его лишь 3 часа спустя. К этому времени дом сгорел дотла. 2 соседних дома сильно пострадали, и их жителей пришлось эвакуировать. Причина возникновения пожара неизвестна, но полиция разыскивает ученика мистера Андервуда, Джона Мендрейка, 12 лет от роду, чье тело не было обнаружено. Есть сведения, что его якобы видели бегущим прочь. По слухам, Мендрейк отличался неуравновешенным характером. Известно, что год назад он пытался напасть на нескольких видных волшебников, и потому с ним следует обращаться с осторожностью. В заключении статья сообщала, что смерть мистера Андервуда стала тяжкой утратой для правительства. Он отдал всю жизнь своему министерству и внес крупный вклад в деятельность правительства. Какой именно, обозреватель не уточнял, сославшись на необходимость быть кратким. Сидевший у окна Натаниэль выпустил из рук газету. Листы скользнули на пол. Он опустил голову на грудь и закрыл глаза. Он и сам все это знал, но увидеть все это напечатанным... Подтверждение оглушило его, словно удар по голове. Натаниэлю хотелось заплакать, но горе ускользало и продолжало прятаться в глубине души. Плохо. Он слишком устал. Он ничего уже не хочет, только уснуть. Кто-то не слишком вежливо пнул Натаниэля в бок. Натаниэль вздрогнул и проснулся. Над ним стоял Джин и усмехался. В руках у него был бумажный пакет, над которым поднималась многообещающая струйка пара. Чувство собственного достоинства пало под напором голода. Натаниэль выхватил у Джина пакет и чуть не опрокинул пластиковый стаканчик с кофе себе на колени. К его облегчению под стаканчиком обнаружились еще 2 пакетика, горячий бифштекс и сэндвич, аккуратно завернутый в пергаментную бумагу. Натаниэлю показалось, будто он в жизни не ел ничего вкуснее. За какие-нибудь 2 минуты еда была уничтожена подчистую, и Натаниэль остался сидеть, тяжело дыша, и лелея в окоченевших пальцах стаканчик с кофе. — Какое зрелище! — заметил Джин. Натаниэль глотнул кофе. — Где ты это раздобыл? — Украл. Зашел в кулинарию и попросил продавца упаковать это, а пока он выбивал чек, убежал. — Ничего интересного. Продавец вызвал полицию. Натаниэль застонал. — Только этого нам не хватало. — Не волнуйся. Они будут искать высокую блондинку в шубе. — Кстати, — Джин указал на вещи, валяющиеся прямо на полу среди местного мусора. — Тут ты найдешь кое-какую одежку получше. Куртка, брюки, шапка и перчатки. Надеюсь, они тебе подойдут. Я взял самые маленькие размеры, какие только удалось найти. Несколько минут спустя Натаниэль был сыт и переодет, и отчасти ожил. Он сидел у огня и грелся. Джин примостился рядом и смотрел на пламя. «Они думают, что это сделал я», — сказал Натаниэль, указав на газету. «Ну, а ты чего ожидал? Лавлейс с повинной не явится, и не надейся».